Глава 25. Может ли чародей, даже самый лучший, за несколько месяцев научить всем чародейским премудростям свою ученицу, пусть даже самую талантливую? На этот вопрос я вынужден дать ответ отрицательный. Категорически заявляю, за столь короткое время всему научиться нельзя. Однако, кое-чему чародей свою ученицу, уважаемую, но нелюбимую, научил. Как он ее учил и чему именно, я, откровенно говоря, не знаю. Мне не дано знать и сотой доли чародейских секретов. А если бы я те секреты знал, так тогда бы... Охо! Тогда бы я сам чародеем заделался. Охмурял бы широкие народные массы в мировом масштабе. Быстро подготовка завершилась. Времени ждет. Вторую мировую войну начинать пора. Потому приказ откуда-то с самого верха. Инфанте испанской срочно прибыть на выпускной бал-маскарад. Наследница испанского престола – персональный транспорт. Ремонтный поезд главспецремстрой 12. Это только не знающим поезд ремонтным кажется. А внутри, в вагоне, не то почтовом, не то багажном, все так устроено, чтобы пассажиру было удобно и уютно. За окном дождь унылый, а внутри чисто, тепло, тихо. Только колеса стучат. Когда-то давно, в другой жизни, Настя Стрелецкая была пассажиром этого поезда. Тут все ей знакомо, все привычно. И проводник знаком. «Здравствуй, Сейсеич». «Здравствуй, жар-птица». «Куда повезете?» «К городу Куйбышеву, на 913-й километр. В Москву 600». Она любит спать в поезде. В поезде сон слаще, потому как ритм сердца успокаивает. Под этот ритм она и уснула. И тут же, прорыв под забором нору, вынырнула белая пушистая холеная собака с голубыми глазами и отряхнула с себя землю. Лайка полярная. Она вошла на чужой дачный участок как хозяйка. И маленькая девочка Настенька сжалась от жалости и страха. Серый цепной Робеспьер разрывал любого, кто появлялся там, куда он мог дотянуться. Робеспьер растерзал соседского кота и когда-то появившегося тут лисенка. Робеспьер признавал только хозяина. Любой другой человек или зверь должен был отдать Робеспьеру жизнь, если бы осмелился подойти близко. Все знали об этом, потому рядом с ним не появлялись. Его потом убили, Робеспьера Кровавого. Жарким летним днем 10 июня 1937 года люди товарища Сталина застрелили Клыкастого. Без стрельбы комкора Стрелецкого арестовать не представлялось возможным. Но до того дня была целая жизнь, удивительная, веселая и радостная. И была в той жизни белая пушистая собака, которая пришла без страха прямо к Робеспьеру, не убоявшись его мерзких клыков. Девочка Настенька одна на даче. Она да серый пес на цепи. И еще белая незваная нахалка. Сжалась Настенька от ужаса. Сейчас Робеспьер будет рвать незваную гостью в клочья. Пойдут клочки по закоулочкам. Это так страшно. И так интересно. Но... Робеспьер почему-то не рвал нахальную гостью. Он напрягся, замер, вытянулся, и только кончик его серого хвоста метался судорожно. Белая собака бесстрашно обнюхала присмиревшего зверя и вдруг яростно и злобно его укусила. «Подъезжаем!»
«Да, спасибо, Сейсеич, я уже не сплю». В вечернем сумраке разошлись стальные пути надвое, и еще раз. Разъезд 913-й километр. По откосу белыми камешками «Слава Сталину!». На другой стороне ликвидируем кулачество как класс. Кулачество ликвидировали, а лозунг остался. Впереди громада моста через Волгу. Но не пошел главспецремстрой 12 на мост. Его в сторону понесло по ржавой колее. К Жигулям, к откосам крутым, в скалы. Справа уступы, слева уступы, лес дикий, нетронутый. Тут ветра поубавилось, мраку поприбавилось, а дождь хлещет. Миновали ущелье красного гранита с березами и елочками на карнизах. Вот и роща дубовая. Орешник под леском редким стелется. Совсем небольшой тоннель на пути, а за тоннелем рельсы в тупик. Нырнул ремонтный поезд в тоннель, а на той стороне не вынырнул. В тоннеле, с виду коротеньком, ответвление в сторону и в глубину. Разогнался в подземелье локомотив на полную мощь. На поверхности ему запрещено ходовые качества кому ни попадя демонстрировать, а тут в тоннелях гони с какой нравится скоростью. Вот и гонит. И уже навстречу вылетает станция в потоке света. Не дать не взять Маяковская, только название другое. Москва-600. Любит товарищ Сталин Маяковку. За высоту, за ширину, за простор, за легкость конструкции, за размах и изящество. Маяковка вон сколько призов на выставках международных сорвала. Потому неудивительно, что в «Жигулях», в запасной столице СССР, тот же облик архитектурный повторен. Плавно-плавно главспецремстрой 12 у серой гранитной платформы остановился. Вышла Настя, огляделась. Да, центральный зал тут шире и выше. И мозаика под потолком другая, тоже красиво. Если людей на платформах посчитать, то явно за сотню, но поглощает пространство людей. Ширина небывалая дворца подземного, легкость колонн сверкающих, высота потолков светом залитых. Все это людей в малых гномиков превращает. Потому впечатление безлюдно тут. Высадил главспецремстрой 12 своего пассажира одинокого и пошел вперед в неизвестность подскальную. А на его место подкатил товарняк с ящиками. Козырнул Насте лейтенант симпатичный, представился. «Лейтенант Шадрин, здравствуйте. Вы спецкурьер ЦК «Жар-птица»?»
«Здравствуйте, я «Жар-птица».
«Можно удостоверение?» Подает Насте платочек шелковый с печатью Центрального комитета и несмываемой подписью товарища Сталина. «Вам, «Жар-птица», проход везде. Я провожу вас». Подхватил лейтенант ее шинель и мешок солдатский. «Следуйте за мной». Эскалатор бесшумный поднял их в серый полированный гранитный зал. В стенах широкие темные щели, вроде для красоты. Понимает Настя, это амбразуры. Оттуда, из скальной глубины, автоматические авиационные пушки «Швак» на нее сейчас своими любопытными хищными рыльцами смотрят. И жадные глаза наводчиков. Улыбнулась Настя амбразуром. «Привет вам, пламенный!» Из подземного зала бездонный колодец лифта ведет вверх, в рабочие бункеры. Если лифт поднят, то из этой западни гранитной нет вообще никакой возможности проникнуть туда наверх. Звякнул лифт. Разошлись двери, пропустив Настю с лейтенантом внутрь, и бесшумно сошлись за спиной. Лифт самый обыкновенный, человек на 30. Только обычных в этих случаях кнопочек нет. Закрылись двери и потянуло лифт наверх. Скорость большая, ощущение неприятное. Точно как в шахте, когда тянет высоко и быстро. Остановились, открылись двери, и снова они в широком пустом зале с единственной броневой дверью и десятком амбразур со всех сторон. Только гранит тут красный. Тут документы проверили не только у Насти, но и у лейтенанта сопровождающего. Проверили быстро, без придирок, и пропустили за броневую дверь в паутину подземных галерей, коридоров и переходов. прошли сводчатым мраморным залом, повернули направо, затем налево, оказались в широком коридоре, мощеным зеленым и белым камнем. На стенах мозаики. Мудрые полководцы склонились над картами, мужественные командиры рассматривают поле боя в бинокли, голодные пролетарии мира с красными знаменами свергают ненавистных капиталистов, открывают двери темниц. Бойцы Красной Армии в смертельном штыковом бою теснят и ломят озверевших врагов, и те же солдаты победоносной Красной Армии в парадном строю маршируют по освобожденным городам Европы. «Вам туда. Коридор 66К. До свидания. Мне туда вход воспрещен».
В коридоре 66К встретил Настю Жар-Птицу Шерманов, командир спецгруппы, помощник Холованова. Тут за дверью броневой снова коридоры бесконечные. Уже заметила Настя, у каждого коридора свое неповторимое сочетание цветов. Тут пол тоже в огромных шахматных клетках, но цвета гранита красный и белый. Каждый коридор вроде улицы, от которой влево и вправо чистенькие нарядные переулочки. В один свернули. С двух сторон двери кожаные. У одной солдатик с отверткой возится, бронзовую табличку прикручивая. На табличке ни звания, ни имени, только агентурный псевдоним. «Товарищ Жар-Птица». Отскочил солдатик в сторону, руку под козырек. Человек мимо него проходит безо всяких знаков различия. Да только знает солдатик, что под этими скромными гимнастерками скрываются птицы высокого полета. Кабинет чист и светел. Настя не сразу и сообразила, чего тут не хватает. А не хватает окон. Стены от пола до потолка – мягкая теплая пробка. Вдоль одной стены – книжные полки с книгами, ее любимыми. Кто-то ее вкус изучил. На другой стене – карта мира, карта Европы, карта Испании и отдельно большая карта Средиземноморья. Пол – паркет дубовый, широкий толстый ковер, рисунок крупный, яркий. Стиль явно афганский. Стол широкий, батарея телефонов, среди них кремлевка и вертушка. Огромный старинный сейф, заперт. Сейф явно Путиловского завода, явно работы дореволюционной. Ключ. Дракон сказал, что вы этот сейф без ключа открывать умеете. Кивнула Настя Шерманова, отпуская. Осмотрелась. В боковой стене кабинета три легкие двери. За одной маленькая комната, шкаф, простая кровать, правда под верблюжьим одеялом. За другой дверью туалет и душ. В третьей комнатушке нечто вроде кухни и полки до потолка с годовым запасом бутылок, банок, стандартных армейских продовольственных пакетов в серебристой фольге. Осталась Настя одна, сбросила одежду, забралась в душ. Она любила истязать себя смертельно холодным и затем невыносимо горячим потоком. И вновь холодным, и вновь горячим. Она любила максимальный напор. Она любила мочалки жесткие, как стальные щетки. Жаль, только бани парной нет. До чистого озера, покрытого льдом, с хорошей прорубью для купания. Долго-долго растирала себя полотенцем, а потом просто сидела в кожаном командирском кресле с высокой спинкой и смотрела на карту Испании. Стол дубовый под зеленым сукном. Зеленый цвет для глаз хорош, успокаивает. Кабинет прост, ничего лишнего. С кабинетом своим она разобраться успеет. Ей не терпится с незнакомым городом познакомиться. Подземным, подскальным. Одни таблички на дверях чего стоят. На соседней двери успела заметить «Товарищ Зверь». А встречались и более романтичные псевдонимы. Да и как не побродить по городу, которому такая судьба уготовлена? Кому из вас довелось шляться по тихим переулкам будущей столицы мира? По коридорам просто так, без цели. Бродит, сама себе улыбается. Идет Настя гулкими пустыми пространствами. Тихо.
Там человек пройдет, да там шаги простучат. В одних коридорах гул, суета, люди в форме и без, словно муравейник перед дождем. Но повернешь за угол, и опять шуршащая тишина. В случае нужды тут уймищу народу разместить можно, и запасов тут на многие годы, да еще в каждой комнате припасено. Кабинеты, кабинеты. Нет конца кабинетам. Двери вдоль коридоров, как чешуя вдоль рыбьей спины. В большинстве своем на замках, на печатях, пыль на сургуче. Построили, опечатали, будет нужда, вскроют. Стоит кабинет запертым в бесконечном ряду таких же. Только иногда то там, то тут попадается коридор оживленный, где двери хлопают часто, как солдатские подошвы на долгом марше. И опять царство пустоты и тишины. Нашла Настя много интересного. Нашла спортивный центр с бассейном, потом еще один, но только тут бассейн пустой, воды в нем еще не бывало. Нашла ресторан и еще один. Потом столовую безжизненную. В темноте столов солдатских штабеля необозримые. И магазины кое-где попадаются. И опять своды, ходы, переходы и двери вдоль коридоров. Потом пошли коридоры без гранита и мрамора. Просто серый бетон. Вроде как из центра города забредешь в индустриальные окраины. Трубы да кабели разноцветные. Тут уж совсем никого нет. Разбегаются коридоры в разные стороны. Там лампочка мерцает, да тут. Не то чтобы страшно, но гнетет пустота. Ладно, пойдем назад. Хорошо бы схемы на стенах висели, план коридоров и стрелочка зеленая, вы находитесь тут. Но нет таких схем, не положены. Да и не во всякий коридор завернешь. Там решетками весь проход закрыт, как Волга плотиною. Там часовой штыком уральским путь обрывает. Сюда заказано. Если документы предъявить, то ее-то пустят. Но к чему? А там ведет коридор черт знает куда, во мрак, в холод, в крысиную сырость. Капелька с потолка. Бом! Носа туда совать никак не хочется. Покрутилась Настя туда-сюда, вернулась в места знакомые. Вот и коридор красно-белый. Вот и кабинет. А жаль, что окна нет. Не помешало бы. Тут и звонок в дверь. По вашему заказу из кремлевского ателье доставлен маскарадный костюм шамаханской царицы. Не угодно ли примерить еще раз? Когда ей что-то непонятно, она уснуть не может. Непонятно, зачем устраивать выпускной бал-маскарад. 86 спецгрупп подготовили по одному монарху или монархине для каждой страны со всей земли. Все группы работали в строжайшем секрете, и ни одна не была связана ни с одной другой. Будущие правители друг друга не знали и знать не могли. И вот в чью-то глупую голову пришла идиотская идея лучших выпускников, тех, кто на самые высокие должности рекомендован и утвержден, собрать вместе и устроить маскарад. Каждому разрешили выдумать себе любой наряд из любого материала. Каждого отдельно кремлевское ателье обслуживало. Зачем это? Маскарад завтра. Завтра будущие монархии впервые увидят друг друга. А индивидуальный инструктаж Настя прошла сегодня. На маскараде разрешается называть свой агентурный псевдоним, настоящее имя и настоящий, присвоенный Центральным комитетом, титул. Да зачем же? Николай Кузнецов. Агентурный псевдоним Пух. Кайзер Германии. Кайзер чуть покраснел и поправился. Будущий кайзер. Настя, восточной правительницей наряженная, протянула будущему кайзеру руку для поцелуя, представилась. Настя Стрелецкая, жар-птица, инфанта испанская. Она считала неприличным называть себя будущей королевой, а лучше представляться тем титулом, который уже имеешь. Просто и скромно. «Инфанта».